Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, Мария Меркулова, моя коллега, обозреватель радио «Спутник», знает все, что происходило за последние сутки. Отобрала главные темы к этой минуте. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте,
мы вас
Евгения.
Рады приветствовать.
Я все слушаю ваши дифирамбы. Пожалуйста, продолжайте.
Нет, все. На этом что? Теперь дальше. Потому что Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает на федеральном уровне в Соединенных Штатах признавать Крым российским. Куда тут? Какие дифирамбы уже? Теперь давай об этом.
Да, давай об этом. Поддержали единогласно в комитете эту прекрасную инициативу. Внесена она была изначально демократами. Ну, касается ведомств и агентств федеральных американских. Mm-hmm. Вот это положение. Формулировка такая. О действиях или поддержке, означающих или подразумевающих признание суверенитета. Да, означающих или подразумевающих признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами. То есть формулировка довольно-таки расплывчатая. Означающая или подразумевающая. А кто должен определять вообще, что означает и кто что подразумевает?
Ну, может,
двойное, тройное дно. То есть одно дело, когда, если какой-нибудь чиновник вдруг скажет, что крайне маловероятно, из федеральных ведомств американских.
Я признаю Крым, что ли, российским?
Да, что Крым это Россия, давайте контактировать с Путиным по этому поводу. А если просто скажет, допустим, нужно переговорить с Россией по поводу Крыма, это косвенное признание или непризнание? Это означает или подразумевает?
Ты вот обращаешься сейчас ко мне, как будто я...
Это мысли вслух, Евгений.
Как будто я председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам.
Ты бы такого ничего тогда не одобрил, будь ты там председателем этого комитета, и не внес бы, отклонил бы сразу подобный законопроект.
Да.
Я обращаю внимание на те моменты, которые довольно-таки неоднозначны и спорны. Даже в самой формулировке. Но, тем не менее, с нами, своей точки зрения насчет вот этого законопроекта, какой он может иметь значение, поделился заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Подобного рода решение не несет за собой никаких юридических последствий, потому что при необходимости США будут рассыпаться именно потому, что внутренняя политика, как и внешняя политика, стала уже себя исчерпывать. Следовательно, вопрос не совсем о Крыме. Это, скажем так, ритуальные пляски для того, чтобы подтвердить свою позицию, либо для того, чтобы это был еще один способ обсуждения тех или иных элементов для отвлечения населения от внутренней повестки дня. Я не вижу в этом никаких проблем ни для Крыма, ни для России. Это исключительно внутренние проблемы дестабилизации самого американского государства.
Ну и, само собой, в лепту внес Киев, переговаривал тоже и призвал Соединенные Штаты поскорее принять вот такой закон или какой-то свод правил, который бы запрещал признавать Крым российским, что бы ни произошло. Ну, то есть, в дальнейшем это может сыграть какую-то роль, если этот законопроект будет принят.
Вот я только тебе хотел
в будущем,
сказать.
Смотри, вдалеко.
Сейчас, значит, ты говоришь единогласно, да?
Но дальше
52
еще...
52 человека... Там, в этом комитете. Понятно, что это не вся палата, понятно, что
это
весь парламент. Но у меня же тут нет особых сомнений, что и обе палаты американского парламента
согласны
такое
с тобой.
Решение. Пусть не единогласно, как комитет, но все равно.
Но большинством голосов.
Там наверняка, да.
Как раз-таки должно дальше на рассмотрение в нижнюю палату отправиться, затем в верхнюю уже в Сенат. Кстати, хотели в этот же законопроект еще впихнуть что-нибудь про «Северный поток-2», что его нужно, в общем, запретить и не пущать, да, тоже. Ну вот передумали все-таки, да. Хотел техасский...
Не надо впихивать, они...
Хотел кто-то из Техаса, значит, добавить туда «Северный поток-2», но автор законопроекта сказал, давай не будем. Мы сказали, ладно, не будем. Это будет отдельная история. Это могло, может быть, усложнить принятие.
Нет.
Думаешь, другие мотивы?
Другие мотивы. Смотри, Маш, так они бац и приняли один законопроект. Бац и приняли, все. И он отправляется в одну палату, во вторую, да. А тут нет. Тут они еще соберутся, еще будут рассматривать. Избиратели должны знать, что работают
это люди. Вопросы трудоустройства, создания рабочих мест,
занятости. Должны работать. Про «Северный поток» отдельно сделаем. Ну, хорошо, сделаем. А Мария Меркулова расскажет, когда сделают.
Да.
трудовых мигрантов можно заменить заключенными. Так считает директор Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников. И у меня какой-то дежавю. Это уже было.
Как, да, на что же у тебя
Но это уже было. Это чего вдруг вот он сейчас опять рассказал, Калашников? Это предложение буквально месяц назад рассматривали.
Ну вот теперь еще раз оно звучит уже от главы Федеральной службы исполнения наказания.
О работе, да, и...
О рынке труда, да. И о том, что из-за пандемии, из-за закрытых, во многом прерванного сообщения, так или иначе, между странами и регионами, в России обнаружилась нехватка рабочей силы, и так как мигрантов стало меньше намного, и по этому поводу разные ведомства били тревогу, и даже стали готовить специальные наборы правил и пакеты документов для того, чтобы упростить въезд мигрантам в Россию. Вот. Ну, а Александр Калашников, в свою очередь, говорит, что можно не обязательно заниматься налаживанием вот потока мигрантов для российских объектов каких-то, где не хватает рабочих рук, можно реально, может в СИН поставить. Ну вот мы реально можем предоставить. Вот такая была цитата. У многих возникли ассоциации с ГУЛАГом при рассмотрении, при озвучивании такой инициативы, когда она была озвучена. Но Калашников сразу, правда, пояснил, что никакого ГУЛАГа, конечно, не будет, это будут новые достойные условия. Вот как он их описал. Но это предположительно, все как вариант. Человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату. Вот. И еще директор ФСИНа обратился к регионам тоже с просьбой поднять эту тему. Так что на широкое выходит обсуждение.
Выпустят из тюрьмы.
Я тоже не очень поняла, честно говоря, я тебе признаюсь.
Что? Может быть, имеется в виду то, что в народе называется химия. Вот если колония поселения, может быть, оттуда сотрудников будут набирать.
Да, я не очень понимаю, при чем здесь снятие квартиры, при чем тут общежитие.
Ну, они и живут в общежитии.
Условия проживания с семьей.
Мы должны расшифровывать, видимо, то, что нам сказал Александр Калашников.
Да. Ну и мы будем надеяться, что в дальнейшем и он еще даст какие-то пояснения. Может быть, эта инициатива обретет какие-то более понятные черты.
Пока вот так. Поняли, что...
Да, то, что мы имеем. Не то, что даже мы поняли. Вот это то, что есть на данный момент. А вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников вот как оценил такую инициативу.
Для того, чтобы это не было точно ГУЛАГом, необходимо менять систему общественного контроля, менять систему ФСИН в целом на вектор большей открытости. То есть люди должны понимать, что это действительно так. Потому что в противном случае мы с вами получим эффект прямо обратный. То есть это может быть действительно хорошее намерение. В применительной практике в большинстве сейчас регионов в системе общественного контроля люди абсолютно лояльные, которые слова против никогда не скажут. Люди, которые практически не ходят. Сама система там, во время пандемии даже прокуратуру не пускала к себе на территорию.
Вот, например, весной прошлого года привлекать осужденных к работе начал Сбербанк. В середине марта он запустил совместный с ФСИН проект, в котором могут участвовать осужденные, которым лишение свободы благодаря хорошему поведению заменили на исправительные работы. Вот такой общественно полезный труд. Но здесь еще есть очень важный момент во всей этой истории. Это надо оценить экономический эффект. И насколько готовы будут работодатели привлекать заключенных. То есть это, наверное, заключенных не по всем статьям, ты совершенно верно отметил, может быть, тех, у кого колония поселения. А затем вообще очень много всего.
Исправительные работы тоже.
Да. Если работодатель должен будет взять на себя стоимость оплату размещения, проживания, то это дополнительные издержки.
Ну, а мигрантов тоже размещали?
Ну, тоже кого-то да, кого-то нет. Да, кого-то нет. Есть, что снимаются квартиры. Просто человек сам снимает квартиру, или там 10, 20, 30 человек снимают одну квартиру на всех.
Да, вот. Такое тоже бывает. В общем, в принципе, здесь я...
Ну, общественная дискуссия, в общем, пошла.
Пошла, да, уже достаточно давно. Тут вопрос в том, что вот я для себя вижу плюсы какие. Человек ведь может получить дополнительное образование, понимаешь, вот работая, например. Вот я всю жизнь хотел быть сварщиком. Ну, не прошел по зрению, понимаешь? Ну, а вот тут меня, может, взяли бы на БАМ и сделали бы из меня сварщика. Ну, то есть вот так.
Без
вот.
Зрения в скором времени сварщика. Отличная идея, Евгений, просто супер.
Ну, на самом деле, конечно, это идея, которую еще будут достаточно долго, мне кажется, обсуждать. Если она принесет пользу и людям, которые находятся в местах заключения, и еще и предприятиям, которые работают.
Да, и может быть, дело в том, что есть еще большая проблема, это адаптация тех людей, которые вышли из исправительных учреждений после отбытия наказания.
Пусть
их интеграция, и как раз-таки поиск для них работы. Может быть, таким образом им удастся уже, когда там, допустим, истечет их срок наказания, они смогут трудоустроиться и влиться за счет вот этого опыта.
Ну вот я о чем тебе говорю.
Да. Ну вот это, в этом есть любопытное.
Некий плюс.
Да.
Но вообще, по поводу общественной дискуссии ты сказала, действительно, предстоит со времен закрытия ГУЛАГа еще даже 100 лет не прошло. Так что это такая свежая история в памяти всех, кто родом из Советского Союза. Ну, мы, в общем-то, ждем разъяснений. Льготы, говорят, отменяются. С 2022 года ввоз электромобилей будет облагаться 15-процентной пошлиной. Ставка едина для всех импортных легковых машин. Ну, конечно же, мы имеем в виду ввоз на территорию Российской Федерации.
Да, само собой. 15% это от таможенной стоимости автомобиля. Сейчас 0%. Кстати, но это временная, краткосрочная была мера, но и не только, кстати, в Россию ввоз, но и в другие страны ЕАЭС.
Угу.
Это общее такое положение.
У тебя есть электромобиль?
У меня нет электромобиля.
Почему? Это же модненько.
Но
ты
у
же
меня
модная.
Нет на него денежек. Евгений, это довольно дорогое удовольствие.
К тому же
не очень практичное пока что. Не очень практичная тоже история, во всяком случае, по количеству зарядных станций и так далее. Поэтому, в общем, теперь был сроком на год введен вот этот вот тариф, нулевой тариф, с весны 2020 года и до конца 2021. Ну, больше получается, то есть сколько? Почти 2 года, да, выходит. Причины скачок курсов нацвалюты, отсутствие внутреннего производства, а также создание стимулов по формированию необходимой инфраструктуры. Вот такая была формулировка. Это именно на территории ЕАЭС сразу. И такой своеобразный эксперимент. Ну, теперь возвращаются к тому, что было до пандемии.
А вот как ты думаешь, это можно сказать, что, значит, эксперимент не удался?
А давай узнаем, что по этому поводу думает автоэксперт Игорь Маржаретта.
Давай.
Интерес к электромобилям есть, и он большой. И он как раз стимулировался тем, что были обновлены таможенные пошлины, но сделано это было на год. Что, с моей точки зрения, очень странно. То есть, или мы говорим, давайте возить, или мы говорим, нет, не возить. А тут никто не сел. Сказали, на год давайте. Потом неизвестно. Теперь все против. Ни в одной стране ЕС не производится электромобиль на сегодняшний день. И особенно в перспективе, в ближайший год я не вижу. 2. Поэтому, мне кажется, это несколько странное решение. Защищать давайте рынок от чего? От того, что сами мы не делаем. Тем более, что если и будут делать электромобили, будут делать, безусловно, в партнерстве с крупными какими-то иностранными компаниями. Самостоятельно довольно сложно что-то изобрести.
Не очень понятно автоэксперту Игорю Маржаретто, что это было.
Нет, ну Игорь так удивляется.
Зачем это было?
А говорит, не очень понятные решения. Что это одно не очень понятное решение. Игорь говорит, ну странно, да, что-то ввели, потом передумали.
Да, ну потому что действительно на территории ЕАЭС нету собственных электромобилей, они не производятся, поэтому не очень понятно, если мы хотим вообще, чтобы они появились, в принципе, то их можно только ввозить из-за рубежа. Если это является частью там экологической политики, например, климатической, и было бы полезно вот такие зеленые авто, то стоило бы как-то стимулировать их завоз. Но, видимо, не представляют они такого интереса.
Не знаю, тоже логика такая удивительная, на мой взгляд. Вот этом, на территории России не растут бананы. Поэтому давайте обнулим пошлины на бананы. Их же невозможно вырастить на территории России. Ну, то есть, примерно вот такая логика. На территории России много чего не производится, как на территории других государств.
Ты знаешь, это зависит от того, насколько необходим или насколько важен данный товар. Ну, данный конкретный товар. То есть,
мы и нашли ответ. Не особо пользуется спросом. То, что ты сказала.
Спросом не особо пользуется.
То, что ты сказала, что подожди,
но оно бы
инфраструктуры
пользовалось
нет.
Бы большим спросом, если бы цена тоже была ниже. На хотя бы эти 15%, потому что мы же прекрасно понимаем.
То есть, чтобы розетки по всей стране поставили.
Да, их пока нет.
Они должны быть от Владивостока. до Калининграда. Все, вот как ты проедешь-то, если захочешь? Там дороги-то не везде есть, какие розетки.
Вот. Это ну, правда. То есть... Это тоже правда. Ну, кстати, Ассоциация европейского бизнеса говорит, что, мол, обращались в российские ведомства с предложением продлить вот эту нулевую пошлину до конца 2024 года. При этом в России говорят, что нет, к ним не обращались с подобными запросами.
Ну, я буду как Игорь Маршаретто.
Теперь, видимо, переговоры продолжатся. Продолжатся по этому поводу.
А мы расскажем еще о ситуации в ЕАЭС.
В эфире «Радио Спутник».
В ЕАЭС может появиться единое ведомство, которое будет курировать вопросы лицензирования и оборота лекарств и медикаментов. Сейчас эту идею обсуждают в Евразийской экономической комиссии.
Да, это предложение было выдвинуто еще очень-очень много лет назад.
Я думал, ты с другого начнешь.
А с чего?
Я думал, ты сейчас скажешь. Ну и, как вы понимаете, цены опять повысятся. Очередное единое ведомство, очередное.
Пока об этом не говорят. Незаметно такой прямой очевидной связи между повышением цен и созданием этого ведомства. Оно появилось, это предложение, еще на заре, можно сказать, ЕАЭС, как одно из ключевых для формирования того самого общего рынка, общей структуры, вообще экономики, таможенного пространства и прочего. Ну вот теперь и взялись за это дело всерьез. И этот единый регулятор займется всеми вопросами регистрации, распространения и так далее. И председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов, который выступил, кстати, с этой инициативой в апреле на заседании Консультативного совета Евразийской экономической комиссии, вот что нам рассказал подробнее.
С 1 января этого года Россия уже перешла на новый порядок регистрации лекарственных средств, который действует на всей территории Евразийского экономического союза. 1 июля к этому присоединятся 4 другие страны – Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия. Соответственно, поднимается на наднациональный уровень очень важный постпандемийный такой вопрос регистрации, в том числе противовирусных лекарственных средств, вакцин и так далее. Очевидно, что его нельзя просто пустить на самотек. В свое время был создан для решения финансовых вопросов Евразийский банк развития. По аналогии с Евразийским банком развития нужно создать специальное агентство, в Европе такое есть, в Европейском Союзе, которое будет заниматься и контролем качества, и регистрацией лекарственных средств.
Ну, то есть, по сути, должны быть такие понятно. Вот на все союзные объединения, на все союзы, должны быть вот такие большие ведомства, которые будут курировать и будут друг с другом контактировать.
Аналогия очень хорошая вот сейчас, господин Наумов, с европейским агентством. То есть оно же тоже одно общее для всех государств.
Да, и кроме того, насчет вот подорожания или удешевления. Вряд ли, конечно, лекарства подешевеют, но сама процедура должна упроститься потенциально, если будет создано такое агентство, на его создание может уйти там, 2-3 года около того. Вот в комиссии сейчас так оценивают, в Евразийской экономической. Сейчас, значит, препарат. Производитель должен либо последовательно провести процедуру экспертизы и регистрации отдельно по всем государствам, то есть пройти по каждому и в соответствии с правилами каждого собрать там всю необходимую документацию.
Правила же должны быть
одинаковые, да, все необходимые результаты исследований, эффективности, тесты, все прочее, и подать в каждое разное ведомство, чтобы зарегистрироваться в каждой стране отдельно на национальном уровне. Либо направлять документы в регистрирующий орган одной из стран-членов ЕАЭС, и потом запрашивать одобрение и признание у других стран вот этого уже выданного документа. То есть это очень непростая процедура сама по себе. А если уж объединение...
Я за упрощение, да.
Да. Ну, здесь должно, по идее, как-то
как это
все упроститься.
Так как ты рассказываешь, не должны цены повыситься.
По идее, не должны. Ну, понизятся, они тоже не понизятся.
Нет, по крайней мере, не из-за создания вот этой вот комиссии.
Не должно, не должно.
И это уже нас хотя бы радует, да?
Да. Раз уж говорили о ценах, то и о деньгах надо поговорить как таковых, да?
А должишь стольник?
У меня... Я тебе перевести могу.
Ага, вот. Вот и я к тому. Ты понимаешь, уже люди...
И про бумажные деньги, и про банкноты.
В больших городах почти забыть. Я тут серьезно ходил спрашивал у коллег. А ты знаешь, что изображено на тысячной купюре? Какой город? А ты знаешь, какой город на пятисотке? Ну, в общем, все путают, никто ничего не знает. Вот, то есть постепенно надо признать, В больших городах люди отвыкают от наличных. И раньше-то, хотя бы их чаще в руках держали. А сейчас-то вот...
Да, уже...
Еще можно сказать, были бы деньги, конечно, да. Там.
Очень много вариантов оплаты без наличной оплаты. И кроме того, кстати, пандемия тоже повлияла, потому что нам же даже рекомендовали по возможности не использовать бумажные деньги или монеты металлические. Ну, потому что микробы, потому что все... Ну, мы же знаем, что деньги — это довольно грязный предмет, на нем очень много всего и вся. И еще больше стало электронных денег. И еще стало больше там онлайн-торговли или еще чего-то.
А теперь нам говорят, что по образу и подобию евро, может быть, на новой 100-рублевой купюре появятся крупные контрастные цифры и метки для незрячих людей. Сама банкнота станет ярче.
Да, уже задали такие вопросы.
Ну, почему именно 100-рублевая?
Начнется со 100-рублевой. А-а-а. Подожди, там вообще 6 номиналов будут менять свой облик и вид. Сотки только первые идут в этом списке. Дальше будут тысячные и пятитысячные купюры. Насчет ассоциации с евро рассказали уже, ответили в Банке России, что евро тут ни при чем совершенно. Это общемировая тенденция. Просто для того, чтобы купюру лучше было, просто ее номинал, чтобы лучше было видно, чтобы надписи были заметнее, знаки какие-то. И, конечно, для того, чтобы она тактильно воспринималась лучше, например, людьми с слабым зрением.
Вот
это все нужно делать, да. И это общемировая такая тенденция в дизайне бумажных денег. Поэтому, в общем, все логично, что это и будет. Должны поступить в обращение в 2022 году новые стольники. Вот, дизайн их уже утвержден. Что известно, на лицевой стороне новых 100-рублевок будут объекты с Красной площади, Зарядье, Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.
То есть московские достопримечательности,
да,
настольные.
Да, а вот что будет на обороте, пока не говорит Банк
России.
Может,
пока утверждает? А что?
Может быть, да, в процессе.
А что? Вот ты любишь говорить про деньги здесь, вот, посмотри, как...
Я люблю, а кто же не любит?
Не любит? Я тебе хочу сказать, что мне кажется, что сегодня не любит говорить про деньги Виталик Бутерин. Не любит. Ну да. Потому что буквально на прошлой неделе мы рассказывали, самый молодой криптомиллиардер в мире, Виталик Бутерин, уроженец подмосковной Коломны, вот какой он молодец. Ну а теперь что? Утратил статус самого молодого криптомиллиардера мира из-за обвала рынка криптовалют, его состояние уменьшилось почти на 40%. Теперь оценивается менее чем в 1 миллиард долларов. Ну вот так.
А я не думаю,
сегодня
что он
очень
сильно переживает. По этому поводу.
Ну, конечно,
люди, которые заходят...
Это создатели
Эфириум. Да, Эфириум, ему всего 27 лет.
Да.
Виталию.
Успеет, ты хочешь сказать?
Да. Еще будут... Еще эфир успеет и подорожать, и подешеветь, и все, что угодно.
Может, придумает еще что-то другое.
Да, успеет произойти.
Я с уважением к Виталику отношусь. Но
с огромному.
Эфириум создать, который непонятно, что такое, это криптовалюта. Это непонятно, что такое. Вот набор
символов. Но который сделал его миллиардером.
Потому что 12 мая капитал Бутерина оценивался в нормальных деньгах в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Нормальных, не криптовалютных. Вот. А потом все, обвал криптовалюты за неделю. Эфириум подешевел 3-4%. И все. Но сейчас вот этот вот эфириум, непонятный никому, торгуется по примерно... Один стоит. 2620 долларов.
Какие там есть еще нераскрученные крипты? Остались.
Ну, то есть ты хочешь лишиться последних денег, да? Ты хочешь вложиться в какой-то...
Я просто из интереса
спрашиваю. Это создатель эфириума. Вот. А в сумме...
И то, как штормит его состояние.
Да, тот миллиардер проснулся сегодня.
Это вообще, в принципе, по-моему, характеристика криптовалют в наше время. Это вот шторм.
Абсолютно точно ты говоришь, потому что состояние всех криптовалютных миллиардеров в сумме сократилось на 15,5 миллиардов как раз после вот этого обвала. Вот так подсчитал американский Forbes. Не только эфириум, но и биткоин. Биткоин тоже обвалился.
Вот ты же сам говоришь, что криптовалюта такое непонятно что. Что-то эфемерное.
Эфемерный эфириум. Ну, потому что что это? Это набор... Нам же накануне только в эфире говорили.
Поэтому все еще важны бумажные денежки. Они все еще важны. А электронные, А-а-а. Которые мы так любим, которые они, нам они так
важны,
удобны.
Они настолько важны,
интернет
что они
упал,
не могут...
Интернет упал, все, нет ничего. Ни денег, ничего.
Кстати, да, кстати, да. А стольник, он всегда
стольник. А стольник, он у тебя в кармане. Да.
Но еще интернет упал. Мне кажется, что люди, которые родились вот уже, когда интернет был,
да.
Они все, интернет упал.
Это для, все, для это, них, в принципе, конец.
Нет, для них это звучит примерно так же, как для, не знаю, для меня там Дунай потек в другую сторону.
Ну, ну я тебя это, умоляю. Даже и в метро, и в ближайшем Подмосковье есть места, где плохо ловит интернет до сих пор. Обычный, мобильный. Да? Хотя да. Мы тут про 5G рассуждаем.
Про 5G рассуждаем, про эфириум рассуждаем. И напоминаем, что в том числе и в эфире можно послушать в интернете Марию Меркулову, обозревателя радиоспорта. Спутник. Спасибо.